Ну вот так, видите, это мы коснулись с вами второго, такой второй стороны, да? Наверное, она вызовет, может быть, у вас вопросы. Но, может, последний не будем касаться, как насчет гиены? Или разрешить этот вопрос, чтобы уже... Да, разрешить, конечно. Давайте разрешим сейчас. Мы с вами все сейчас сделаем. Конечно, это ничего не стоит нам. Ну, давайте, да. Да, сразу одним махом, трех поливахом, и все в порядке. Ну, насчет вечных мук, я вам скажу так. Вопрос этот... Вопрос очень сложный. Вот в своей книжке, которая у меня так вот вышла, я там решил вот в последнее издание включить эту тему. И там, в частности, показал, как смотрит на этот вопрос целый ряд наших русских мыслителей и богословов. Их точки зрения есть очень интересные. Все пытаются действительно решить эту просто потрясающую антиномию. С одной стороны, Бог – любовь, любовь до креста, с другой стороны – вечные муки. Ну, первое, что я хочу сказать. По-видимому, все-таки соотношение спасенных и погибающих, может быть, наоборот будет, а не то, которое сначала мы обозначили. Если христиане верят словам Христа, что всякий грех и хула простятся, и хула на Сына Человеческого простится, а хула только на Духа Святого. Ну, так сказать, это тут мы, нам измерять то. Не человеческими мерками тут мерить. Ну, а в отношении возможного решения. Вы знаете, был такой случай, достоверный случай, по крайней мере, передают как достоверный. Один сельский учитель однажды спас от смерти зимой аристократа петербургского одного. Занесло снегом, сбились с пути, знаете, в старые добрые времена. В общем, он погибал. Этот сельский учитель его буквально спас от смерти. Ну, сами понимаете, насколько благодарен был этот аристократ ему. Вот, и он затем пригласил его в Петербург и устроил в честь его настоящий великосветский шикарнейший прием. Созвав своих друзей, своих родных, знакомых и так далее. Но кто был на больших приемах, примерно знает. Этот сел учитель, смотрит справа, тут у него 4, 5, 6 там ножей, тут вилок, тут тарелочки, тут прочие вещи. Он никогда и в жизни-то никогда не был на них. Он бедный не знает, что и делать. То возьмет не в ту руку искушение, то тут кушанье не знает, как за него тут приняться. Он бедный сидит, обливается потом, холодным потом. Это страдание, он потом говорил, какие страдания, кончилось тем, что тут перед его тарелочкой переставил такое овальное блюдечко, да, в которое налита вода. А он же весь потом же обливался. Он берет эту штуку и выпил ее. Все, конечно, ее посмотрели, отвернулись. Потом он видит, да это же для чего ставится, чтобы руки, знаете, или пальчики же там обмывать. От чего-нибудь там жирного или прочего. Он тут вообще уже чуть ли мокрый не упал. Кончилось тем, что он с этого приема, значит, поблагодарил, уехал, но потом всю оставшуюся жизнь он часто по ночам вскакивал в холодном поту. Вы, наверное, понимаете, к чему я говорю. Царство Божие, о котором мы говорим, это не очень простая вещь. Что такое Царство Божие? Это принятие Бога. Какого Бога, который есть бесконечная полнота любви, бесконечная любовь. И все царство, это там есть царство любви, кротости и смирения. И вот вы представьте себе, для человека, который в течение земной жизни приобрел и культивировал, вот вспомните хулана Духа Святого, свойства прямо противоположные ненависти, злобы и прочих всяких вещей. Чем для него было бы, если бы он вдруг оказался в этом Царстве Божьем? Тем самым, что было для бедного учителя, это аристократический прием. Это для него ад в адской степени. Это злобное существо не может быть в этой атмосфере любви, в атмосфере Царства Бога. Так в том и заключается опять величайшая любовь Божия. Вы слышите? Величайшая любовь Божия. Что для тех, кто не способен быть с ним, не способен быть с ним. Понятно, по каким причинам, да?
Он дает возможность, если хотите, последнюю окончательную возможность человеку быть вне себя. Во тьме кромешней, кроме мне, дает возможность быть вне себя. Ибо напоминаю вам, что страшный суд это состоит не в том, что Христос сядет и одного на вилы, другого там на источники райские, ничего подобного. Вся страшность суда заключается не в этом, он не Аллах какой-нибудь, не восточный деспот-повелитель, а в том, что здесь происходит уже окончательное самоопределение личности. С Богом способен он быть с Богом или нет? Лицемер не способен быть с Богом. Мнящий о себе не способен быть с Богом. Лгун и прочее не способен быть с Богом. Слышите? Вот все то, что называется. Если это все не раскаяно, если человек оставляет это как свои свойства, если он не отбрасывает, если этот процесс изменения, о котором мы говорили, не привел его к отречению от этих вещей, он не способен быть с Богом. Не Бог его посылает во тьму кромешную, быть вне себя, а он сам избирает это. Вот в чем страшность суда. Добровольного отказа от Бога. Вот что такое гиена. Это не насилие. Это не с завязанными глазами там греческая богиня, которая как компьютер судит одного направо-налево. Нет, нет. Бог есть любовь и всех призывает. Не случайно преподобный Исаак Сирин говорит, неправо думают те, которые считают, что любовь Божия оставляет, то есть бросает грешников в аду. Нет, любовь Божия всегда присутствует. Более того, он говорит, именно эта любовь даже и будет своего рода пламенем для тех, кто отверг эту любовь. Да, такие существа возможны. Почему возможны? Потому что есть человеческая свобода, которую Бог не отнимает ни у кого. И эта свобода остается у каждого человека. Таким образом он уходит. Это лучшее для него. Лучшее. Как для учителя было лучше возвратиться к себе в свое село, нежели жить среди этих аристократов. Вот примерно ситуация какого рода. Вот так, мне кажется, можно понять, как это Бог, будучи любовью, тем не менее, так сказать, дает возможность кому-то, ну, погибнуть, отойти вне себя. Свобода. Это величайшее свойство человеческой личности. Свободный человек, слышите, свободно избирает бытие вне Бога. Это есть гиена, да, это есть тьма кромешная, ибо Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. А вне Бога это тьма. Он сам избирает себе это бытие. Правда, сами понимаете, мы совершенно не знаем, что это такое. Но теоретические рассуждения, они, по крайней мере, дают нам возможность понять, как это возможно, что при Боге любви вдруг и гиенна огненная. Одно только прошу вот понять, что никакого насилия, слышите, никакого насилия со стороны Бога никому не будет. Сам человек своими свойствами обнаружен, может ли он быть с Богом или не может. Вот здесь и произойдет окончательное, страшное самоопределение личности. Но, как мне верится, большинство людей все-таки смогут препобедить себе вот эти свойства, и большинство людей все-таки, наверное, спасутся. Так мне хочется верить, особенно теперь, когда мы вспоминаем Святое Христово Воскресение. Аминь. Если какие у вас есть вопросы, то, пожалуйста, так устно или письменно, это в любом виде. Да, можно записочки как угодно, можно так, только в микрофон, чтобы все могли слушать и слышать.
А вот получается ли, что отпадая от Бога, человек помещается как бы в тьму, помещается в такое как бы пространство, где ему хорошо, по сущности своей?
Я понял ваш вопрос, я отвечаю на него. Состояние человека, отвергшего Бога, это состояние господства страстей. Можно было бы на этом закончить.
Понятно? Кто находится, например, в страшной злобе, хорошо ему, правда? Или как у Данте, помните слова? «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Так что вся эта хорошесть, оказывается, это горение страстей. А мы знаем, что человек в ярости может знать, что его осудят, что его расстреляют, а он может все равно убить кого-то. Вот так и здесь. Так что нет, это огонь неугасающий и червь неусыпающий. В данном случае он просто не может быть с Богом. Он не может.
Вопрос такой. Вот вы упомянули, что тьма кромешная – это кроме Бога, то есть вне Бога. Да? У Георгия Флоровского я встретил такую мысль интересную. Это не его мысль, он цитировал святых отцов, кого-то из святых отцов, о том, что человеческая душа бессмертна, так сказать, относительно бессмертна. Она бессмертна постольку, поскольку эту жизнь дает ей Бог. Теперь, если эта тьма кромешная, кроме Бога, там, где Бога нет, и, соответственно, подателя жизни тоже нет, то как это сопоставить?
Вы задаете вопрос, который не может быть разрешен в силу того, что мы совершенно не знаем, что такое вечность, первое, что такое гиенна, второе. Мы оперируем понятиями, которые у нас имеют почти никакого представления. А если мы сейчас скажем представление какое-то всех нарисовать, то нарисуем такое, что будем улыбаться. Вот в чем дело. Исаак Сирин, я вам уже сказал, что неразумно думать, что будто бы любовь Божия оставляет, то есть покидает грешника и в аду. Ясно, что ничто не может существовать без Бога. И, следовательно, какая-то форма присутствия Божия имеет место. Недаром он же и говорит так же, что именно эта любовь и будет являться одним из источников или главным источником вот этих мук грешников. Вот так. Мы совершенно не представляем, да, что будет там. И отсюда возникают наши вопросы. Я бы сказал так, это антропоморфные представления. Ясно другое. Там не женятся и не выходят замуж. То есть там вот эта вот категория отношений, она меняется. Как? Вот представьте себе, вот жили муж с женой, так? Потом разошлись. Она за одного, а он на другой. Как они друг о друге помнят? Они, может, помнят так, а потом, может, забывают, а может, ненавидят даже. Все зависит от того. От отношений зависит. Да, от отношений друг к другу. Так вот здесь, когда, если человек увидит, что другой человек ожесточенно, как сатана, борется против истины, против святыни, против правды, какое будет отношение? Вы вспомните слова Христова. Удивительное. Если кто... не возненавидит, даже страшно говорит. Да, отца, мать, жену, детей и так далее, не может быть моим учеником. Что это значит? Что христианство ненависть проповедует? Нет. Речь идет совсем о другом. О том, что для человека истина и святость, вот святость, превыше всего. И если мать говорит своему сыну, идет кругом тут война, а она говорит, сыночек, сиди в подвале, а то тебя убьют. Пусть других убивают. А ты сиди в подвале. Как это? Что это такое? Скажите. Вот, я просто на этих примерах вам привожу, что такое, если будет возлюбить больше, чем меня. То есть он возлюбит что? Пристрастие. Пристрастие, а не истину. Себялюбие, а не любовь к истине. Ведь обратите внимание, что такое любовь к другому очень часто, во что превращается? Это переодетый эгоизм. Я люблю до тех пор другого человека, пока он мне доставляет удовольствие. Как только он нажал на мое больное место, я на него сразу всеми фибрами души. Ах ты такой! Вчера объясняюсь любви, а сегодня последний целлофановый мешочек делим. Кому подарили на свадьбе? Подумайте. Вот что такое любовь Божия, и что такое вот это, так, даже слово-то любовь. Так вот, оказывается, соединяет людей дух, а не плоть и кровь. Единодушие, оно делает единым мужа, жену, друга и так далее, кого бы то ни было. Напротив, когда эти духи совершенно разные, то все, это два мира, которые не могут даже соприкасаться друг с другом. Как мир Царства Божия и мир отступления от Бога, ненависти к Богу, не могут соприкасаться даже. Не могут. Происходит духовное отторжение. Так же, как гангренозный член, гангренозная, рука, нога отрезается. И человек умоляет даже отрезать. Понимаете, вот что примерно происходит. Но я надеюсь, понимаете, что это, так сказать, наиболее доступные образы или попытка показать только одну идею, выразить одну мысль, что никакого не будет там вот это вот страдание праведников по поводу мук грешников. Происходит раскол, разъединение. А какого рода? Трудно даже сказать. Но не было бы Царства Божия, если бы имело место страдание одних за других. Не было бы просто его. Ну вот единственное, что я могу сказать. Тут приходится обращаться просто к психологии уже, к психологическим переживаниям. Вы знаете, да, хотя вот вы улыбаетесь, да, но вопрос действительно непростой. Есть вот такая устойчивая церковная, если хотите, мысль, что если Господь дает кому-то умереть, допустим, например, на Пасху там или что-то, что это является знаком. Знаком. Не потому, что он умер на Пасху, его простили, а напротив, он умер потому на Пасху. Вот в чем дело. Наоборот. Вы слышите? Наоборот, да, это может быть, что Бог дал ему умереть именно вот там на Пасху, там Благовещение, это есть такие вот. Дал ему. Почему? А потому что его жизнь была, потому что он каялся и жил соответствующим образом. Может, он был праведным разбойником. Господь ему и дал умереть в это время. Поэтому вот если так рассуждать, то еще можно это принять, но не наоборот. Умер на Пасху, значит, Господь простил. Может, тогда веревку на шею на первый день Пасхи, правда? Может, дойти и до этого? Это же ужасно. Вот так. То есть чуть-чуть наоборот. Тут вот есть несколько записок, да? Не знаю, тоже по теме или не по теме, но за что человеку посылают страдания? Отвечаю. За что наркоману посылаются? Кто это? Бог ему посылает или нет? Пьяница. Потом страдает. Это Бог посылает ему, да? С четвертого этажа выбросился человек. Это Бог ему посылает. Все заповеди Божии чем являются? Все заповеди Божии чем являются для человека? Ни требованием, ни приказом. Слышите? Ни одна заповедь не есть приказ. А это есть, если хотите, предупреждение. Более того, даже я бы сказал, просьба, униженная, если хотите, просьба Бога. Не прыгай с четвертого этажа. Не прыгай. Вот что такое заповеди. Тебе будет плохо. Слышите, все до одной заповеди. Не делай так, тебе будет плохо. Не завидуй. Не завидуй. Печенка станет плохо. Не осуждай селезенка. Вот в чем дело. Все заповеди – это есть предупреждение. Вот. Чем является. Поэтому апостол Иаков так и пишет. Бог никого не искушает. То есть не посылает вот эти. А каждый искушается, влекомый своими похотями и страстями. Вот природа страстей. Вот и поэтому даже те обстоятельства, в которые вот мы попадаем, как кажется, независимо от нас, и почему, и не понимаю. А ну-ка, найдите мне человека, который бы сказал, я вижу свою душу, что в ней происходит. О, если бы мы видели хотя бы, помните, одно время было модное сравнение, мол, мы видим только надводную часть айсберга, 1/10. Если бы мы видели 1/10, и миллионные не видим. А если бы мы увидели, то произошло бы примерно вот то, ну вот сейчас скажу, что произошло бы. Где-то в 6 веке произошел очередной поворот, переворот, извините меня. Они довольно часто были в Византийской империи. И вот там главнокомандующий византийской армии совершил переворот. Причем человек был жестокий страшно. На глазах у отца императора он казнил его несколько человек сыновей, раздели до нога и копьями загнали в костер. На глазах у отца. Его потом там отрубили голову, там на кол повесили. В общем, садист был жуткий. И один высокой жизни такой монах молился всю ночь, Господи, за что ты послал нам такое наказание? Правда, вопрос хороший. За что ты нам послал такое наказание? К утру голос, явственный голос, поразительный, искал худшего, но не нашел. Понял подвижник, какую же глупость я говорил, за что? Ни за что, оказывается. А это самое меньшее, что необходимо уже должно было произойти, учитывая наше душевное состояние. Если бы мы увидели состояние своей души, если бы мы увидели, что, не дай Бог, состояние других душ, то бы мы, вы знаете, что бы сказали?
Да как же земля-то еще существует? Вот что бы мы сказали. А мы ни себя не видим, ни других не видим. А увидеть нетрудно. Меня не тронь ни с какой стороны. Вы слышите? Ни с какой. Прекрасный человек. Только не троньте меня ради Бога. Иначе вы узнаете, какой я хороший человек. А я узнаю, почему страдания посылаются. Понятно? Как определить, в наказание или на исправление? А, видимо, строится так страданием, значит. Должен вам сказать, что никаких наказаний у Бога нет. Я же вам сказал, все заповеди – просьба. Просьба. Не делай так. Все вообще, все, что называется в христианстве грехом, это есть не что иное, как предупреждение человека. Поэтому все, что затем нам посылается, это что такое посылается? Посылается то, чтобы мы хоть увидели, смотрели. Смотри, что со мной произошло. Обычно, когда со мной что-то происходит, я так. Или кто-то мне нагадал, не так. Или это вот злодейка вот там, или нашептала, или кто-то сделал. К себе не обращаюсь, я-то хорош. Понимаете, я хорош. И ищу причину где? Вокруг себя. Вот беда. Посылаются страдания не в наказание и не в исправление, если хотите. Ибо человек сам только может исправиться, а все это посылается. То есть, если это случается, лучше сказать, с нами, для того, чтобы мы обратили внимание на себя. Когда мне маменька маленькому сказала, Лёшенька, ни в коем случае на морозе язычком не лежи железную ручку в двери. Первое, что сделал Лёшенька, как только маменька отвернулась, лизнул языком эту ручку. После этого был вопль страшный. Но, представляете, с тех пор больше Лёшенька ни разу не лизал ручку. Так вот, к чему это значит? Представляете? Точно так же происходит и с нами. На себя мы должны обратить внимание. Нужно запомнить раз и навсегда замечательную мысль. Кстати, она принадлежит игумену Никону. Все наши так называемые враги, все те, кто приносит нам вот всякие неприятности, это есть наши драгоценные, бесплатные учителя, которым мы должны быть всегда благодарны.
Как вы можете объяснить тогда отрывок из Евангелия о том, что к Богу придут и скажут, «Господи, отвори нам, не Твоим ли именем мы?» Многоточие.
Правда, я не совсем понимаю. Просто как объяснить это? Да? Ну, хорошо. Оказывается, что даже само творение чудес, совсем не является знаком того, что человек находится в том состоянии, которое мы бы назвали спасительным. Иуда творил чудеса. Не забудьте этого. Он творил чудеса, как один из 12. Но стал Иудой. Не это спасает человека. Оказывается, некоторые дарования Божии могут получать люди. Могут получать. И мы из истории церкви знаем, что получали многие подвижники эти дарования. И при неправильном, а уж мы сейчас не будем говорить, какое правильно, неправильно, при неправильном устроении кончали жизнь самоубийством. Это после-то чудотворения. Представляете? После исцеления, после прозрения они кончали этим. Так что нужно просто твердо знать, что спасение человека заключается совсем в другом. Оно заключается именно в том состоянии, в которое Господь привел в качестве примера. Это состояние мытаря, состояние разбойника, состояние вот той женщины, которая слезами обливала и волосами отерла. Вот то состояние, которое делает человека способным к принятию Бога. Вы слышите, что я говорю? Человека делает способным к принятию Бога. Ибо Христос что говорит? «Се стою при дверях и стучу. Кто откроет мне?» Вы слышите? У нас же все перевернулось. «Кто откроет мне, к тому войду». Вы слышите? Оказывается, от нас зависит. Господь все сделал, все. И стучится, как последний нищий, открой. Что значит стучиться? Голосом совести, обстоятельствами, словом правильным, которое услышат. Стучится в нашу душу, открой. Некогда, у нас тут дел полно. Он тут все стучится. Хочешь жить, умей вертеться. А он тут своей совестью пристал. Ну что это такое? Правда? Вот так оно и получается. Вот почему Христос и сказал, что многие придут, да, и скажут, не твоим ли именем пророчествовали, не твоим ли именем чудеса творили, изгоняли бесов. А я им скажу, отойдите от меня. Действительно. Потому что спасается, еще раз он говорит, тот человек, кто приобретает душевное устроение, при котором видит нужду, нужду. Господи, помоги мне, не могу не завидовать, не могу. И ничего с собой не могу поделать. Ну не могу. Лучшего друга наградили, а я весь позеленел. Вот в чем дело-то. Так, пожалуйста. Вот вопрос задали, могут ли прийти души умерших. Дело в том, что это непростой вопрос. Бывают случаи, по особому, так сказать, ну, Божию попущению, это может быть, особенно когда очень близкие, близкие родные. Но здесь нужно быть очень осторожным. В Уфимском очень нужно быть осторожным. Святые отцы предупреждают. Во-первых, в отношении к снам, тем более явление вне состояния сна. Святые отцы предупреждают, лучше не доверять. Потому что иногда могут быть действительно так, что совпадает. И человек привыкает к этим совпадениям, начинает доверять. И потом такое ему представит, что он в петлю лезет. Опасная эта вещь. Поэтому святые вот предупреждают, что лучше относиться к этому так, сдержанно и с недоверием. Не надо, Господь, если надо, Господь скажет, что мне нужно. Нужно жить правильно. А вот этим различным мистическим явлениям стараться не доверять. Вы знаете, вот это просто сейчас же беда настоящая. 42% американцев, например, сейчас 42%, которые имели контакт с умершими. Это я вам скажу, это же сумасшествие просто, что творится. 2/3 американцев имели опыт экстрасенсорных восприятий. Сейчас идет буквально какое-то повальное увлечение вот этой мистикой. Поэтому нам, православным, нужно особенно быть трезвенными, трезвыми в этом отношении. От всего подальше. Надо жить по Евангелию. Вот, и каяться. А от этого отойдем. Не нам, не нам. Святые и те отказывались от различных видений. Святые. А уж нам, грешным, тем более, нужно быть осторожным.
Ответьте, пожалуйста, когда Бог посадил дерево познания добра и зла в раю и ввел запрет на вкушение плодов с него, не провоцировал ли этим он зло изначально? Ведь этот запрет больше всего влек к его нарушению.
Ну, сначала в отношении провокации скажу вам, мы исходим из своего теперешнего состояния. Вот, когда Лешеньке было сказано, чтобы не лизать железную ручку на морозе. Я полагаю, что состояние первых людей было все-таки другим. Оно было иным. Но нужно в то же время помнить, что нельзя изображать историю грехопадения, знаете, как что-то такое неожиданное, потрясающее, случайное. Что, кстати, очень сильно просматривается в сочинениях многих западных богословов. Что неудавшееся творение Божие. Знаете ли, какие только эпитеты там, какие слова употребляют. Господь знал, на что творит человек. Знал. Это древо познания добра и зла было средством самоопределения человека. Повторяю еще раз. Человек призван быть богоподобным существом. А чтобы достичь этого богоподобия, он должен был утвердиться в добре. А как утвердиться? Только перед лицом испытаний. Вы знаете, все хороши, говорят, пока спят. Вот так и здесь тоже. Более того, скажу вам, состояние первого человека, оно было по сравнению с состоянием, к которому призван человек, гораздо более низким. Более низким. Это состояние первого человека называют падательным состоянием. Состояние спасения, к которому призваны мы все, это состояние непадательное. То есть, когда человек уже будет, вы слышите, свободно, не теряя свободы, не способен будет отпасть. Знаете, у блаженного Августина есть такое вот выражение интересное, что велика свобода быть в состоянии не грешить. Рада велика свобода, быть в состоянии не грешить. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Вы слышите? Так же, как порядочный человек. Вот человек может стать таким порядочным, что он не украдет. Золото насыпьте, а он не украдет. Умирает от голода и не крадет. Можно достичь такого? Вот, оказывается, это непадательное состояние. Человек, который при правильной христианской жизни, он именно к этому состоянию и приходит, непадательности. То есть, когда он уже не способен будет сотворить зло. Почему? Потому что он познал, что это такое. Какая это беда для него. Точно так же, вот то, что я вам сейчас сказал. С тех пор Лёшенька больше ни разу не лизал ручку на заборе, на двери. Да. Вот в чем дело. Познав зло и увидев красоту добра, человек уже будет нравственно не способен. Слышите, нравственно. Не по свободе, а нравственно не способен будет отпасть. Адам не знал еще зла. Он не знал, кто он есть без Бога. Не знал, какое несчастье быть отделенным от Бога. Не знал всего этого. И вот через этот путь испытания человек возвращается на совершенно другом уровне духовного совершенства. Господь, конечно же, предвидел, что все это будет. И таким образом древо познания добра и зла явилось тем великим средством, благодаря которому люди возвращаются уже сынами Божьими по благодати, а не тем наивным ребенком, которым был Адам в своем первоначальном состоянии. Вот идея примерно такова. Так, ну кому?
Мы сегодня рассказали о трех действующих персонажах нашей вашей сегодняшней лекции. Это Бог, человеческая свобода и сам человек. Но почему-то совсем не остановились на четвертой лекции, на сатане. И как откуда человеку взять силу бороться с этим?
Ну, обо всем, во-первых, я не упомяну, даже если буду у вас целый год, наверное, быть. Есть еще второе обстоятельство, очень серьезное. Очень серьезное. Сатана не может коснуться к нам ни на одну йоту без нашего соизволения. У Исаака Сирина есть замечательные по этому поводу слова. Он прям целое даже там слово, я не помню уже какое, но он пишет об этом. Без нашего соизволения не может. Только когда мы руку протягиваем, чем? Своими беззаконными мыслями, желаниями, чувствами и деяниями, тогда происходит очень интересное. По-моему, у Макария Великого есть замечательные слова. Бес присоединит каждому греху. Тогда духовно соединяется с нами. У Антония Великого, знаете, что замечательное. Есть добротолюбие, нет? Есть. Первый том, параграф 150-й, наставление Антония Великого. Посмотрите. Никто нам не может ничего помочь. Сам Господь, сам Бог не может меня спасти. Тем более сатана не может меня погубить. Кто такой сатана? Тварь, да еще падшая. А меня сам Бог не может спасти. Вот почему. А, кстати, чем ближе к язычеству, тем больше предается вот эти вот вещам. Наконец, люди в страхе уже живут, как бы с какой стороны. Повторяю еще раз, учение святых отцов очень определенное по этому поводу. Они прямо говорят, не давайте руку дьяволу своими бессовестными деяниями. Вот так, поэтому. Но Гаутамилове спрашивает, Господь попустил ему телесное беснование. Телесные беснования – это своего рода, если хотите, болезнь. Это болезнь. Игнатий Брянчанин по этому поводу очень определенно и четко пишет, что Господь попускал даже многим святым, слышите, пишет, телесные беснования. Даже святым, то есть обладание телом, но не душой человека. Слышите? И это есть вид болезни. Более того, он считает, что это один из таких видов, который свидетельствует об особой милости Божией к человеку. Более того, как один из, может быть, наиболее легких путей спасения. Потому что тут уже в человеке никакие страсти, тут, знаете, уже где там действовать. Да, вот в чем дело. Поэтому это телесное, и он говорит, телесное беснование – это ничто по сравнению с душевным беснованием. То есть, когда мы нормальные, но, ну не осуждайте меня, но меня не тронь, а то пойдет вонь.
Бог видит все, и Он попускает. Почему же сегодня, на современном этапе, Он попускает растление молодежи, которые иногда не осознают своих действий, а близкие, родные, в частности родители, не могут оказать помощи, и душа гибнет, мы видим.
Очень часто мы задаемся вопросами теми, которые на самом деле находятся в цепи с другими проблемами. Если мы возьмем какой-то вопрос из середины, то действительно не найдем и ответа на него.